Здравия желаю, я тут пройдусь по профессору Панарину. Так, где Чубайс? Чубайс за завтраком съедает каждый завтрак трехкомнатную квартиру в Москве.
На тему ролика «Где Чубайс?». Итак, я напомню, на прошлой неделе стало известно о том, что Чубайс вместе с женой покинул Россию. Перед этим был подписан указ об освобождении его от должности советника президента, правда, на общественных началах, там, по экологическим проблемам. И с тех пор нет ясности, где же Анатолий Борисович. По одним данным, он в Израиле, где его родственники, по другим данным, в Италии, где у него вилла. Третий говорит, что он, возможно, в Лондоне, четвертый в Швейцарии, а пятый в Майами, в США. Но вот момент, его видели вместе с женой в Стамбуле на прошлой неделе, он снимал в банкомате деньги. То есть тут два варианта, то ли он летел через Стамбул куда-то, то ли остался в Стамбуле. И вот интригу придает тот факт, что Роман Абрамович тоже оказался в Стамбуле. И сегодня в Стамбуле начались переговоры российско-украинской делегации при посредничестве президента Турции Эрдогана. Поэтому ждем дальнейших известий, потому что Чубайс — это одна из ключевых фигур вообще современной политической жизни России, ключевой игрок либеральной команды. И, конечно, где он, что он и что делает, это очень важно для понимания сущности происходящих процессов. Спасибо. Абрамович и переговоры в Стамбуле. Итак, начались около 2 часов назад переговоры в Стамбуле, но самый факт, что там принимает участие гражданин уже Португалии Роман Абрамович. Газета «Коммерсант» напечатала такую фотографию. Стоит президент Турции Эрдоган, рядом с ним Абрамович, они что-то обсуждают, недалеко еще несколько человек. Корреспондент ТАСС сообщил, что Абрамович прибыл вместе с российской делегацией, но непонятно, на чьей стороне он участвует, потому что когда были переговоры в Гомельской области, то израильские СМИ, значит, сообщали, что он участвует на украинской стороне. Поэтому такая загадка этих переговоров, в качестве кого там Роман Абрамович, на чьей он стороне, но, надеюсь, со временем это станет известно. Спасибо за внимание.
Абрамович... Это кошелек Путина.
Здравствуйте, уважаемые друзья, с вами профессор Игорь Панарин. Решение президента Путина, которое состоялось на прошлой неделе, о том, что необходимо за неделю перевести вот расчеты с недружественными странами, их 48 рублей. И вот в этом контексте хотел просто вам порекомендовать блестящий аналитический материал Бориса Марцинкевича. Я уже говорил, с моей точки зрения, это лучший специалист в области ТЭКа в России. У него вышла в газете «Завтра», 16 марта, великолепная статья. «Жмут на газ, рыночек больше ничего не решает». Ну, статья большая, но я хотел обратить внимание на некоторые, скажем так, выдержки из этой статьи, касающиеся вот недружественных стран, чтобы вы понимали. Потому что после решения Путина саммит ЕС принял 25 марта решение, ну, постараться отказаться от российского газа, причем очень скоро. Теперь вот Борис там в своей статье приводит таблицу зависимости европейских стран вот от газа. Итак, Германия, 53% газа из России поступает в Германию, ну, больше половины. Италия, 31%, Франция, 32%, а смотрите, Голландия 59-35, ну и так далее. А Венгрия 97,8. Мы знаем заявление Орбана, кто сказал, я буду дружить с Россией. Я не хочу оставить холодными и голодными моих граждан в Венгрии. 97,50, практически 100% российский газ. Но Голландия тоже 60%. Вот в этом контексте посмотрим, как будет дальше развиваться ситуация, что...
Ну, Германия уже отказалась от санкций. Все, они уже поняли, что им не по пути с Америкой. США. Латинская Америка вся отказалась от поддерживать США. Вот такие игры устроили евреи. Вот Саудовская Аравия тоже поддерживает Путина.
Здравствуйте, уважаемые друзья. На СМИ он опубликован 24 марта, причем Foreign Policy, но один из ключевых американских источников, который называется так. Байден должен наказать Саудовскую Аравию за поддержку России. Вышел он 24 марта. О чем там идет речь? Что якобы саудиты отказались от разговора с американским президентом Байденом, хотя за неделю до этого лидер Саудовской Аравии провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Ну и еще вот несколько цитат из этого материала. 22 февраля Саудовская Аравия впервые отметила День основания. Теперь страна ведет свое национальное происхождение с 1727 года, когда к власти пришел Мухаммед ибн Сауд, а не с 1744 года, когда Сауд вступил в союз с основателем ваххабизма Мухаммедом ибн...
Ладно, это достало уже. Ведь продавать, они нефть собираются продавать за рубли, а продавать за рубли, это значит, никаких санкций не получается, потому что у них же нет рублей, они же их не рисуют. Для того, чтобы покупать газ и нефть за рубли, им надо прийти в российский банк и купить рубли за то, за что им продадут. А им продадут рубли за доллары или за евро, и таким образом санкции это не получаются. В стране будет полно евро, полно долларов, на которые они смогут чего-то делать, в общем. Ну, все это, вы понимаете, все это регулирует сатанист Ротшильд. Вся финансовая система — это карманная игра сатаниста Ротшильда. Вот. Вся торговля на планете, этого не написано почему-то в учебниках. Экономисты какие-то там, какие-то институты, какие-то профессора, нобелевские лауреаты по экономике. И никто не знает, раз, и это нигде не написано, два, и это не изучают. Вообще, изучение, современная наука все время, она же на гранты, еврейские гранты переведена, она все время опускается до уровня животных. Им же надо превратить людей в животных, что они и делают. Вот. Так вот, значит, как начинается экономика на планете? Она начинается с торгов. Торги на ведущих биржах. Их 5 бирж, торговые биржи. Вот. И там начинают левые покупать правых, там бегут, все. Вот так начинается экономика. А вот с чего начинаются торги на биржах? Об этом мало кто знает. Торги на биржах начинаются с фиксированной цены на золото. Называется фиксинг Ротшильда, который устанавливается в Сити Лондон, корпорация «Корона», 4 раза в сутки. Вот. Сначала объявляется, что цена на золото такая-то за унцию, и дальше все перераспределяется по отношению к цене на золото, и побежали биржи торговать, покупать все. Потом в обед снова объявляется так, цена на золото такая-то. А это фиксированная цена на золото называется фиксинг Ротшильда. Не фиксинг Рокфеллера, не фиксинг экономический, а фиксинг Ротшильда конкретно. А вот по какой формуле он устанавливается? Ни один Нобелевский лауреат, ни один экономический институт, никто не знает, по какой формуле устанавливается. Ну, почему фиксированная цена на золото сейчас такая, а почему фиксированная цена на золото вчера была такая? По каким причинам? Никто не ответить не может. А как вы живете? У вас, вы занимаетесь торговой, вы живете в торгово-финансовой системе, начало этой торгово-финансовой системы не знает никто. По каким законам Ротшильд устанавливает цену на золото? Никто не знает. Что у вас за наука такая, что самый главный процесс экономики не знает ни один человек на планете? А Ротшильд не пишет формулу, по которой он устанавливает цену. Может быть, этой формулы вообще нету. Вот он, Ротшильд, просыпается, если он с кровати левую ногу опустил, значит, такая цена будет. А если он с кровати правую ногу опустил, значит, другая цена будет. Вот в таком дерьме вы живете все на планете. И тот, кто этого не понимает, он варит кошачью похлебку. Но вы же не коты. Вот такая дела.
Здравствуйте, уважаемые друзья, с вами. Так сложно складывается ситуация в плане оплаты за российский газ в рублях. Я напомню, что вчера президент России поставил задачу до 31 марта, сегодня 29 марта, Центральному банку, правительству и Газпрому создать все, так сказать, организационные предпосылки для того, чтобы платили рубля за газ. Одновременно вчера прошло совещание представителей стран, семи ведущих западных, и там звучали голоса, что не платить России в рублях. Складывается вот такая ситуация, что страны Запада, это недружественные страны, я напомню, что 48 стран включены в список недружественных, там все страны НАТО, ЕС, Великобритания, ее три колонии, Австралия, Новая Зеландия и Канада, еще несколько стран. Ну вот принципиальный момент. Одновременно несколько стран, которые полностью зависят от российской нефти, например, Венгрия, там 98% поставок российского газа, Румыния, там еще ряд других стран, готовы платить. Поэтому такая странная, скажем так, переходная ситуация. Посмотрим, как будет дальше развиваться ситуация, сможет ли Россия, скажем так, принудить к оплате за рубли, и что последует, вот, если они откажутся платить в рублях. Да? Страны Запада сетуют на контракты, ну, что в контрактах указана цена в долларах и евро. Путин поставил задачу внести изменения в контракты. То есть сложно сказать, как там они были сформулированы, посмотрим, но осталось немного времени, чтобы понять.
Ну, понять, что понять? Что понять? Так, утренний обзор. 29-е.
You can dramatically lower the chances of a burglary by protecting your home with a very sure smart alarm.
Здравствуйте, уважаемые друзья, с вами профессор Игорь Панурин. У нас очередной обзор 29 марта 2022 года. Погода в Москве вчера вечером выпал очень большой снег, и сейчас она у нас белая. Зимняя Москва, хотя сегодня 29 марта. Сегодня обещает такую плавающую погоду от 0 до минус 6 градусов мороза. Но начну не с политических новостей, а с новостей канала. Вчера вечером YouTube подключил. Я напомню, что неделю был канал заблокирован, но предупреждение остается. В принципе, такая ситуация возможна, что могут опять вынести какое-то предупреждение, заблокировать там на неделю или на две. Поэтому Часть у нас перешла в телеграм-канал и ВКонтакте, я там ролики размещал. И на что хотел обратить внимание. Вчера вечером и сегодня ночь я разместил все ролики, которые выходили в течение недели. Последний вышел в 6 утра, и он посвящен утреннему обзору вчера. Вот такие новости канала. Будем надеяться, что будем в таком нормальном режиме продолжать. Но время покажет. Вчера президент России Владимир Владимирович Путин присвоил звание гвардейским двум бригадам. Бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота и бригаде береговой охраны. Береговой обороны. Вот это важное событие. Второе, если касается хода специальной военной операции, генерал Коношенков доводил информацию. Там бы выделил несколько ключевых моментов вчерашнего дня. Он заявил о том, что в течение суток было сбито 19 беспилотных летательных аппаратов, но 18 из них были сбиты одновременно. То есть это была крупнейшая в мире атака беспилотными летательными аппаратами на киевском направлении. 18. Все они были сбиты. До этого на базу наших Мимин в Сирии нападали, но там до 10 максимум было дронов. Тоже они все уничтожались. То есть российская система ПВО сработала неплохо. Также вчера были сбиты 3 самолета и украинских, и количество их достигло 112. В целом важное событие — это прибытие в Мариуполь главы Чечни Рамзана Кадырова. Он там встретился с главой Донецкой Народной Республики и встретился, переговорил с командующим 8-й армии, которого 2 недели назад объявили, что он убит. Ну вот такая любопытная информация. В целом серьезных изменений в ходе спецоперации не произошло. В Донбассе идет такое медленное продвижение, ну и сжимается кольцо вокруг Мариуполя, практически там остатки окружены. Вчера был важный момент, вертолет Ми-8, который был направлен для вывоза, украинский вывоза лидеров неонацистов, был сбит в 5 километрах и упал в море. И они остались в городе. Ну вот такова ситуация на сегодняшний момент времени, и хотели убежать. Байден вчера дал, можно сказать, мини-пресс-конференцию, в которой дал задний ход, я бы так сказал, своим заявлением в ходе визитов в Польшу относительно президента России Путина, относительно направления войск американских на Украину и так далее. Вот это тоже любопытная история. Сербия предложила проводить переговоры на территории Сербии между Россией и Украиной. Тоже важный момент. Президент Вучич выступил. И очередная мина была обнаружена вчера в Румынии, у берегов Румынии. Я напомню, что уже 2 мины турецкие военные обезвредили. Это были выставлены вдоль Одесского побережья. И оторвались украинские мины, сейчас они плавают тут по морю. Вот кратко, может быть, оперативная ситуация. Будем надеяться, что позитивных новостей у нас впереди будет больше. Спасибо за внимание. Want to know how to find the cheapest flights on Kayak? Head to Kayak. Enter your origin.
Германия продана и предана. Уроки для России. Приобретайте в книжном магазине «День». Ссылка в описании ролика.
Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня в гостях у «День ТВ» доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных артиллерийских наук Константин Валентинович Сивков. Здравствуйте, Константин Валентинович.
Здравствуйте, Игорь Сергеевич.
Константин Валентинович, перед тем, как мы начнем с вами беседовать, я должен сделать небольшое объявление, которое просит сделать всех ведущих День ТВ, и обратиться к нашим зрителям с напоминанием, чтобы они с Ютуба все же переходили и подписывались на День ТВ на Рутубе. Потому что времена нынче такие, что сегодня этот Ютуб еще есть, а завтра его может и не быть. А вот Рутуб, по всей видимости, будет еще долго. Поэтому настоятельно рекомендуем всем постоянным зрителям.
Меня на Рутубе заблокировали давно. 10 каналов по 100 фильмов. А потом вообще заблокировали все. Мой голос заблокировали на Рутубе.
Ссылка внизу в описании.
Евреи же, понимаете, да? А их разрешают. Значит, евреям они хороши, а я...
Ну, уже стало доброй традицией, что примерно раз в неделю на канале День ТВ вы анализируете ход специальной военной операции, показываете, что стоит за теми или иными решениями и к чему они могут привести. Я бы вот очень хотел, чтобы сегодняшнюю передачу мы тоже начали именно с хода боевых действий, с того, как вы их оцениваете, и, может быть, больше внимания уделить опять очередным всплеском паникерства в интернете. Очень много расплодилось, как и на прошлой неделе, а сейчас опять расцвело, прямо туча диванных военных специалистов, которые лучше генералов знают, как воевать. Ну, правда, среди них не все диванные специалисты, которые вообще никогда не брали в руки оружие, я имею в виду господина Стрелкова. Но они везде и всюду сейчас начали рассказывать опять про то, что нужно было идти не там, а в другом месте. Что вместо того, чтобы штурмовать в лоб, нужно было совершать хитрые обходы и прочее, прочее. То, чего, конечно же, глупые, тупые генералы понять не могут и знать не знают. Вот заменить этих генералов на вот этих стратегов, и все бы пошло совсем иначе. Поэтому вот вначале вопрос к вам, как именно военному профессионалу. Как вы оцениваете ход специальной операции за последние недели?
Ну, во-первых, все-таки начнем с тех претензий, которые предъявляют нашему генералитету. Ну, например, одна из таких тем, что нужно срочно было проводить с самого начала мобилизацию.
Да, везде и всюду мобилизация немедленно.
Значит, и, соответственно, отсюда вытекает, что очень мало сил и вообще ничего с ними не сделать. Значит, первый вопрос. В нынешних условиях начать мобилизацию, когда общество наше, российское, к этому морально не готово, то было бы самоубийством этой страны. Они сейчас играют, вот, пятая колонна, распускают слухи о возможной мобилизации, тем самым сеют панику. Представим себе, если мы, скажем, 23 числа утром объявили бы даже частичную мобилизацию частичным сбором, значит, наших резервистов. Да страна бы встала на дыбу. Это было нельзя делать, в принципе. Второй момент, по политическим соображениям. Второй момент. Мы могли бы, конечно, бросить туда все силы сухопутных войск. Ну а как быть с Дальним Востоком? Что нам, одолеть этот фронт? Как нам быть с границей с Польшей? Как нам быть с Калининградом? Там у нас целых две дивизии, между прочим, полнокровно. Порядка там 25 тысяч человек. Сухопутных войск. Как нам быть с группировкой, которая в Белоруссии противостоит Польше? Как нам быть с силами на Кавказе? Нам нужны хотя бы элементарные силы, так называемые прикрытия границ. Поэтому там было собрано те силы, которые могли решить эту задачу. Более того, хочу заметить, это как раз говорит о том, что у человека, который, у людей, которые утверждают, что нужно мобилизацию проводить, все собирать и так далее, просто-напросто отсутствует, во-первых, понятие оперативного и стратегического мышления. Они, им вот эти доводы они недоступны. Второй момент. Хватит ли этих сил? Вопрос упирается в том, как вести эту операцию. Если рассматривать, что ведение боевых действий осуществляется главным образом сухопутными войсками, путем штурма городов и уничтожения сухопутных войск противника, путем встречных танковых сражений, боев на обороне или в наступлении мотострелковых частей подразделений, то да, надо иметь трехкратное превосходство в силах. Но если стратегия ведения войны иная, принципиально иная, война через изматывание, война через удушение, через планомерное уничтожение боевой техники за счет обеспечения превосходства в воздухе, то таких сил не надо. Никаких сил совсем не надо. Те силы, которые там есть, их там с избытком вполне достаточно. Более того, хочу заметить, несмотря на определенные потери, которые очень невелики, даже пополнение частей сегодня не проводилось. Резервы до сих пор, которые имелись, в бой не вводились. Потому что есть такое понятие стратегия ведения войны. Вот стратегия ведения войны российской армии преследует три цели. Первое – исключить потери или минимизировать потери своих войск. Второе – минимизировать потери мирного населения. И третье – минимизировать разрушение среди жилой застройки. Стратегия с той стороны, учитывая нашу стратегию, учитывая неизбежное получившее, ну, возникшее потерю, в общем, учитывая, что они рассчитывали, конечно же, что мы быстро в короткие сроки завоюем господство в воздухе, поэтому у них стратегия другая. Это находиться в городах, населенных пунктах, создавать там гарнизоны и действиями вот этих батальонных тактических групп, действиями ротных групп, рот отдельных, или просто диверсионных групп, выходить на короткое время, наносить удар, ущерб, возвращаться, прикрываясь мирным населением. То есть прикрытие своих войск мирным населением населенных пунктов – это основа стратегии вооруженных сил Украины. Когда мы говорим, давайте мы вывезем мирных жителей, они не пускают. Да по той простой причине, после этого они лишаются прикрытия какого-либо. Они лишаются основной оборонительной силы, основной оборонительной системы своих войск. Вот в чем соль. Да? То есть цинизм ВСУ, командира командования ВСУ за пределами. Они просто проэксплуатируют тот факт, что наши вооруженные силы не могут поднять руку на мирных людей. Ни много, ни мало. Если бы здесь действовали бы американцы, как бы это выглядело? Ну, я могу сказать, мы бы уже взяли бы и Киев, и Львов, и Харьков. Точнее, то, чтобы от них отстались. В сутки самолеты и стратегической авиации, в принципе, могли бы делать по одному вылету. Даже если брать стратегическую фронтовую авиацию, не брать, извините, стратегическую дальнюю авиацию, не брать фронтовую, то бомбовый залп, полный бомбовый залп, составляет около 1500 тонн. Этого достаточно, чтобы превратить город Харьков в лунную поверхность. То же самое сделать с Киевом. А не эти 1500 тонн хватило превратить лунную поверхность, стереть с лица земли Дрезда в далеком 1945 году. И постирать другие населенные пункты. И потом их взять. Да, сегодня мы стоим на западной границе Украины. Да, за нами была бы дымящаяся пустыня. С погибшими примерно процентов на 50-70 мирным количеством мирных жителей от исходного числа украинцев. Мы могли на это пойти?
And welcome back to one and only 2022 Big Show.
Поэтому мы занимаемся буквально хирургическими действиями. И тут масса войск не имеет абсолютно никакого значения. Да, мы оставляем коридоры для выхода, обеспечивая так называемую огневую блокаду окруженных войск. Когда мы наносим удары по войскам, по колоннам, доставляющим боеприпасы, или по войскам, которые покидают их населенные пункты. Это требует времени. Но борьба идет своим ходом. И оперативный результат уже есть. Если посмотреть внимательно на сводки по наносимым ударам и их результативности за последние там несколько дней, то можно увидеть, если сравнить с сообщениями, скажем, которые были две недели назад, то можно увидеть, что удельный вес в составе поражаемых объектов перенесен на склады. В чем склады? Именно и центр подготовки личного состава, то есть учебные центры, на предприятии оборонной промышленности, которые находятся уже не в восточной части Украины, а в западной части Украины. В восточной части Украины боевая техника в значительной степени уже уничтожена. Уничтожено 1400, около 1500 единиц боевой техники. Надо заметить, что это уже много больше половины того, что исходно имело ВСУ в войсках первой линии на 24 февраля. Да, у них всего имелось около 13 тысяч единиц различных бронированных боевых машин, включая танки. Танков, кстати, где-то около 450 единиц было. Эти все машины, которые вот включены были в эти 13 тысяч, за исключением, там, может, там, трех тысяч машин, которые были в войсках первой линии, находились на складах и базах хранения. Для ввода их действий нужно время, нужно производственные мощности. Вот теперь и бьют по этим предприятиям, чтобы они не могли восстанавливать эту технику. Обратили внимание, что украинские самолеты вступают в действие как бы небольшими группами. Там появился один сбили, потом второй появился сбили, потом где-то три самолета сбили, где-то четыре сбили.
Да, вот это, кстати, совершенно непонятно их тактика. Почему по одному появляются и отстрел просто идет?
Причина очень простая. Первые самолеты, которые находились в первой линии, были уничтожены первым ударом. В течение где-то полутора часов с начала боевых действий. А потом они стали вводить по мере восстановления в пригодное состояние. Вынимали из баз хранения этой авиатехники, которые разбросаны были по всей Украине. Порой совершенно в негодном состоянии были эти самолеты. Они их лихорадочно восстанавливали и потом бросали в бой. По одному, по два, по три самолета. Но они были обречены на гибель. Что и получалось, они быстро, довольно быстро уничтожались. Вот, беспилотники там проще. Беспилотники, они там всяко разные. Вот, большие, маленькие, там их можно добыть в большом количестве. Они могут поставлять эти беспилотники. Они большие по габаритам. Байрактары. Игорь Сергеевич, вы помните, какой там был миф по поводу Байрактара?
Да, вот я как раз отдельный вопрос у меня к вам был. Как это развеяли все эти мифы? Байрактар, Джавелин. Говорили, что вот как только это все поставят...
Нет, да. Джавелин, кстати, Байрактар, это же просто песня. Вот прям страшило ужасное. Бьют их каждый день, только взлетают, уже уничтожают. Вот и есть Байрактар. Помните, я вам говорил, что там просто не было ПВО? А вот тут оно появилось ПВО, его сносят сразу. Еще даже взлететь толком не успел, вот уже сносит. Вот. Но, разумеется, затронули по поводу Джавелина, я тоже об этом скажу. Значит, надо иметь в виду, что Джавелины исходно в группировке, которая ударной группировки, они находились на складах, и было очень мало войска. И поэтому удар пришелся по этому складу, этим складам, и эти Джавелины были там уничтожены, а потом и захвачены. Поэтому те не успели вести бой. Те, которые сейчас приходят сюда, они в значительной степени уничтожаются прямо на складах. Причем где захватывается в большом количестве Джавелина? Как раз вот на этих складах. Их не успевает доставить войска. Вот. Тех же случаях, когда эти Джавелины применяются, то эффективность их далеко не всегда высокая. В чем состоит преимущество Джавелина? Преимущество Джавелина состоит в том, что после пуска он захватывает назначенную цель, идет на нее и атакует сверху, а там, где он наиболее уязвим. Потому что с бортов там мощная защита, а сверху он очень слабенькую защиту имеет, и он легко пробивается. Уже бронепробиваемость Джавелина очень маленькая. Там, по-моему, 100-150 миллиметров брони всего-навсего. Но этого достаточно, чтобы уничтожить танк атакой сверху. Другие противотанковые ракетные комплексы предполагают удар в борт. Тот же наш Корнет. У него бронепробиваемость такая, что он даже в лоб пробивает новейшие американские танки, новейшие израильские танки. МРК-4, в частности, показал бои в Ливане вот, 2006 года. Вот, и... Но у него есть важный нюанс. Поколение, второе поколение. Чтобы он попал в цель, эту цель надо подсвечивать лазером. Лазером целеуказания. Это и достоинство, и недостаток. Если я подсвечиваю цель лазером, то это означает, что у меня этот снаряд точно пойдет туда, куда я подсвечиваю лазер. Будь то танк, будь то дот, будь то легковая машина, будь то дом какой-то, что угодно, хоть дерево, он туда попадет. Но у него недостаток. У современных танков имеется система обнаружения облучения лазером. И потом, когда вот она обнаружила факт облучения лазером, вот там в автоматическом режиме башня разворачивается и бьет в направлении лазера. То есть есть высокий риск гибели того, кто подсвечивает лазер. Танк, там, противотанковые ракетные комплексы первого поколения, они еще проще были. Там просто оператор рукояткой управлял полетом ракеты через провод, тянувшийся за ракетой, пока она не врезалась в цель. Понятно, куда угодно он стрелять мог. Понятно, что никакого облучения там нету, он видит чисто визуально. Но в направлении полета ракеты танк тоже мог открыть огонь из пушки. И тоже риск гибели оператора есть, но он намного ниже, чем когда имеет место лазерная подсветка. К тому же, но при этом вероятность попадания в танк зависит в решающей степени от этого оператора. То есть, если он не очень подготовлен, он никогда не попадет в танк. Потому что очень сложно управлять такой ракетой. Она может просто по трассе упасть, воткнуться в землю при неграмотном управлении. Вот у Джавелина этих недостатков нет. Но он точно захватывает цель и попадает. Но тут есть свои недостатки. А именно, он стреляет только по тем целям, которые являются контрастными в тепловом отношении. Очень тепловая рулок сам не виден. То есть в дот им не стрельнешь. По зданию им не стрельнешь. По какому-нибудь бетонному сооружению, которое сливается по температурным отношениям с местностью, тоже не стрельнешь. Только вот по танку, который идет на ходу и разогрет, по боевой бронированной машине, которая на ходу и разогрета, ну или стоит с включенным двигателем.
А с дрезлаем, да тут случилась авария вроде, да это, да я там всякое шпы выдумываю, всякое говно покупаю, ну вот есть такие штучки ушные, на конце ватки ушные, раньше они были деревянные, пластмассовые, а сейчас просто из скрученной ваты, в общем говно, ну и я решил ушки себе почистить. Это говно. И за деньги покупаю это говно. Ну и что сделало это говно? Это говно взяло, сдвинуло серу прямо на ушную перепон, на эту решетчатую перепонки. И оглох. Стал плохо слышать. Одно ухо вообще наполовину. Ну, чувствуется, что заложено. И ничем я не могу назад убрать, понимаете? Вот такое вот говно продают за деньги. За фунты, между прочим, за валюту. Пидорасы. И пробовал это вот скручивать углом. Бумагу поджигать два раза. Ни черта не помогает. Ну вот, несколько дней я оглохший ходил. Опасно оглохшим ходить. Ничего ж не слышишь. Машины и прочее говно. Вот, ну сейчас немножко прояснилось, вот, но все равно еще остатки чистки ушей еще глухо. Но я думаю, что как-то пройдет. Я там трясу вот этими своими массажерами. Вот такое вот говно продают. Надо какой-то такой найти растворитель для серы, чтобы его капнул, он растворил всю серу, а растворенное жидкое вот это вещество, оно как-то там впитается через какие-то каналы. Ухо, горло, нос, это же соединенные вещи, ухо, горло и нос, вот, и на гаймеровой пазухе все это соединено, вот. Бывает, что люди чихают или нос зажимают и вылетают барабанные перепонки, потому что воздух, большой напор скапливается, если ты это, то они могут через уши выйти. Но это глухие навсегда. Это один мужик купил телевизор, смотрел интересную передачу и ковырял в ухе гвоздиком. А потом звонит, говорит, я вот купил телевизор, и звук пропал. Ему говорят, ну ты дальше продолжай ковырять в ухе, и все остальное пропадет. При чем здесь телевизор, если ты в ухе ковырял? Вот. Да я хочу вам рассказать быстро, как вас обманывают. Об этом никто не рассказывает. Ни профессор Катасов. Кстати, обратите внимание, огромное количество профессоров на планете, огромное количество русскоязычных профессоров, и ни один профессор ни одного слова не сказал о профессоре Матвееве, которого евреи укатали в неизвестном направлении за то, что он сделал лекцию для учителей о Холокосте. Ленинградский профессор. Ни один не заступился. Вот это значит, вы делаете выводы. Когда вы встретите в следующий раз любого профессора, вы делаете выводы, кто перед вами. Тот, кто ни одного слова не сказал в поддержку профессора Матвеева. Ну, следовательно, он кто для вас? А он может сказать правду? Вот так вот. Значит, смотрите, ну, также эти все профессора, Катасонов, Делягин, Хазин, Четверякова, Сулакшин, вот эти все экономисты и маженисты, акмеисты. Вот, они не говорят вам правду. И если вы пойдете куда-то рыться в энциклопедиях, в учебниках, вы там тоже не найдете этой правды, которую я вам сейчас скажу. Потому что ее никто не говорит и никто не публикует. Держат всю планету за лохов. И тупых дураков. Вот, значит, смотрите. Деньги печатают, да? На печатных станках. Станки, ну, спроектировали станки. Станки используют бумагу специальную. И используют красители всякие специальные, вот, и печатают деньги, вот, определенное количество. А, значит, себестоимость напечатанного $100, бумажка $100, это просто для примера взято за основу, и Ее нарицательная стоимость $100. Когда вы придете в магазин, эта бумажка будет, значит, иметь ценность $100. Но когда ее печатает станок, она же имеет другую стоимость. Это нарицательная стоимость $100. А когда себестоимость исполнения этой бумажки, если бы эту бумажку рисовал вручную художник, то себестоимость этой бумажки была бы, блин, $100,000. Потому что, смотря какой художник, это ж надо скрупулезно. А поскольку это печатный клише печатает, это удешевляет изготовление каждой бумажки. Так вот, себестоимость этой бумажки, $100 бумажки, тому, кто печатает деньги, он же платит не за $100 бумажку, он платит только за аренду станков, аренду рабов, аренду краски и бумаги. Сколько ему обходится? Так вот, себестоимость $100 бумажки – это где-то 20 центов. Ну, 20 копеек. Вот. А продает-то он ее. А стоимость ее нарицательная. Нарицатель. Себестоимость ее 20 пенсов. Центов, а нарицательная стоимость $100. Но и вот эта вот разница между себестоимостью и нарицательной стоимостью бумажки, деньги называется сеньораж. Мягкий знак, ораж. Это вот, посмотрите, этот термин. И вот во всех учебниках, если вы найдете, там написано, что сеньораж, разница между себестоимостью и нарицательной стоимостью, берет себе государство. Это вранье. Я вам в два счета докажу. Если бы государство печатало доллары, вот, например, государство США на своем государственном монетном дворе печатало бы государственные доллары, то, конечно, государство брало бы разницу между себестоимостью и нарицательной стоимостью. Этот сеньораж шел бы в государство. Но сами понимаете, это же бешеные деньги. То ли дело за эту бумажку платить 20 центов, то ли дело за эту бумажку платить 100 долларов. Понимаете разницу, какая гигантская? Так вот, государство США не печатает свои деньги. Деньги для государства США печатает частный печатный станок, который находится в ФРС. ФРС – это частный банк. Банк – что такое банк в переводе на нормальный язык? Это ростовщик. Как были ростовщики, так они и остались. И все люди ходят к ростовщикам. Вот. Слова «банк» замените на нормальное слово «ростовщик». Вот Барклай – это ростовщик. ФРС – ростовщик. Там этот самый ЦБ – это ростовщик. Понимаете? Вот. Как были ростовщики, так и остались. Вот. Так вот, значит, печатный станок-то частный, да? Значит, это он берет сеньораж. Это не государство США. Государство США не печатает деньги свои. А деньги для государства США печатает частный печатный станок. Он и забирает эту разницу в сеньораж. Вы понимаете, что разница в 20 центов и 100 долларов. Так мало того, он же 100 долларов государству дает не по себестоимости, не по нарицательной стоимости. Когда государство США просит у частного печатного станка ФРС, что нужно для того, чтобы экономика функционировала, нужно нам миллион долларов или там триллион долларов, вот, они, вот, тот им печатный станок, частный печатный станок нажимается и печатается. Напечатал триллион, отдает. Так он отдает же не по 100 долларов, он уже отдает по 120. То есть назад-то ты ему должен вернуть 100 долларов плюс еще гешефт. Мало того, еще сверху надо будет потом и лихву прибавить, еще 5 долларов. То есть дает он тебе 100 долларов, а ты назад-то ему должен вернуть 120, это его нарицательная стоимость плюс гешефт, плюс еще и лихва сверху 5. То есть ты ему должен назад отдать 125. А эти 25 никогда не напечатаны. То есть ты никогда не отдашь ему долги. Невозможно. И сеньораж-то забирает частный печатный станок. А вам говорят, что сеньораж берет государство. Оно бы брало государство, если бы государство печатало деньги. Но государство на планете у нас нет государств, которые печатают свои деньги. Почему? Потому что я вам рассказал про доллар, тут все понятно. Но рубль-то, рубль же нельзя напечатать. Чтобы напечатать рубль, надо купить, ну, допустим, тебе надо напечатать триллион рублей. Тебе надо купить по эквиваленту цен доллар-рубль, тебе надо купить определенное количество долларов обязательно в ФРС. И только строго на эту сумму напечатать рубли. Таким образом, ты не можешь напечатать просто так рубли, кроме как по разрешению частного печатного станка Ротшильда. Так действуют все валюты на планете. Они все завязаны на Ротшильда. И они все, сеньораж-то они не получают. Сеньораж за всех, за них получает Ротшильд. Поняли, да? И этого нет ни в одном учебнике. Наоборот, вам там наврут, что якобы государство берет сеньораж. Государство не может взять сеньораж, потому что государство не может печатать, ни одно государство на планете не может печатать свои деньги. Для этого оно должно спросить разрешение у частного печатного станка Ротшильда, ФРС. ФРС разрешит напечатать юани, юани напечатают. Но ФРС разрешит только тогда, если японцы купят определенное количество долларов. И на, только на ту сумму долларов, которую они купили, они могут напечатать юаней. Также все остальное. Вот и все. То есть, видите, весь сенераж планеты забирает частный печатный станок. Частный печатный станок не может быть под собственностью 100 банкиров. Как? Частный печатный станок, печатание денег, может быть собственностью только одного банкира. Одного ростовщика. Даже у двух. Представляете, печатный станок один, а у него собственника два ростовщика. Как они? Один хочет столько, другой то. Они никак не договорятся. Поэтому печатный станок принадлежит только одному ростовщику. Слово «банк» забудьте, это вас обдурили. Как были ростовщики, так и остались ростовщики. Вот так вы живете. Сплошь одураченные, околпаченные, оболваненные. А времени понять у вас не хватает, потому что пора уже умирать. А до этого надо гениталии обслуживать, бегать, искать гениталии, пока гормоны упали, а там уже умирать. Многие даже не доживают до уменьшения гормонов в организме. А пока существуют высокие гормоны, тестостерон и там... Еще этот другой. Вот. До тех пор мозги работают только в сторону гениталий. А как только падает тестостерон, еще как-то там мужской и женский гормон, и человек может уже подумать о чем-то не генитальном, тут уже пора умирать. А многие не доживают даже до этого времени, умирают. Еще в поисках гениталий. А все время надо работать на евреев. Поэтому времени поумнеть, как Рыбников говорил, поумнеть, так времени поумнеть нету ни у кого. Поэтому поумнеть никому не удастся, пока не будет увеличен, пока не будет свободного времени и пока не будет увеличен время жизни. Но задач таких у евреев нет. У евреев есть наоборот задача уменьшения времени жизни, уменьшения количества людей. Ну, это их в планах написано. Это можете поинтересоваться. Они и сами говорят все время о сокращении населения, о перенаселении. Врут. Всегда врут. Еврей врет всегда. Даже когда он хочет не врать, он все равно врет. Вот и сенераж у вас теперь известен. Как вас обдурили. У Ротшильда-то его банды $100, это же 20 центов, а у вас $100, за которые вы должны вернуть 125. Вот. И дальше перерасчет просто берите, да, вот вы золото копаете, вот, 100 килограмм золота подсчитал Ефимов, когда был, ростовщиком, начальником банка, он посчитал, 100 килограмм золота равно 100 килограмм 100-долларовой бумаги. Но добыть 100 килограмм золота, это сколько надо работать? А 100 килограмм 100-долларовой бумаги надо иметь, просто нажал кнопку и быстро тебе напечатали. Но это же 100 килограмм 100-долларовой бумаги, сколько это там в долларах, я не знаю, надо, я все никак не могу посчитать. Но Ротшильда-то, она же не по нарицательной стоимости обходится, а по себестоимости. Значит, 100 килограмм 100-долларовой бумаги Ротшильду стоит... Ну, 1010 долларов. Потому что у вас 100-долларовая бумага, а для него 20 центов. Вот, 100 килограмм 100-долларовой бумаги напечатать на станке, себестоимость для Ротшильда тысяч 10 долларов. Вот за 10 тысяч долларов Ротшильд покупает 100 килограмм золота. Или покупает 10 железнодорожных составов с нефтью, или 30 железнодорожных составов с газом, или 50 железнодорожных составов с лесом. Понимаете? За все это он платит по себестоимости 20 центов 100 долларов бумажка. А вам-то как надо пахать, чтобы это все добыть? А он у вас все это берет меньше, чем за бусы для индейцев. За какие-то фантики еще и урезанные до минимума. Поэтому Ротшильда вы никогда не победите в этой системе. Находясь в тарандежной системе, вы никогда не построите ничего независимое от Ротшильда. Единственный выход из этой ситуации – это отказаться от товарно-денежных отношений и построить другие отношения без денежного человечного общества. Вот тогда Ротшильд будет бессилен, когда купли-продажи нет. Весь его товарно-денежные фантики, они не удел, понимаете? Это единственное спасение человечества, а про это никто не говорит. Значит, они все хотят умереть. А я хочу, чтобы человечество выжило и жило по-человечески. А они все хотят, чтобы человечество было рабами товарно-денежной системы Ротшильда. Вот разница между мной и всеми остальными. Делягинами, Катасоновыми, Хазинами, Путинами, Зеленскими. Вот. И остальными, которые против, там, которые за людей. Если ты за людей, скажи правду, а правду никто не говорит. Потому что нельзя, потому что их арестуют сразу за правду. Скажи вам слово «еврей», его сразу же укатают, как ленинградского профессора Матвеева.